Хвала и благодарность будет принесена Господу. Мы надеемся, то, что оно так и есть в нашей жизни, то, что мы не просто это пели, но действительно это распознали, пережили. То, что Господь нам свое слово, свою милость и все, что Он уже произвел и в данное время производит, это становится ежедневно величественней, драгоценней, яснее. Вы понимаете, что мы имеем в виду? Последние собрания были больше 3000 человек в Найроби, и мы надеемся, то, что Бог дальше будет делать великое. Может быть, есть некоторые люди, которые довольны, когда двое или трое собраны, и против этого ничего нельзя сказать. Но в той же самой Библии, которая написана, где двое или трое в моем имени собраны, там посреди них и я. Но там также и написано то, что 3000 в один день стали верующими. В той же самой Библии написано то, что 5000 были пришли. И большая толпа народа следовала за Господом. Библию надо читать всегда полностью, хорошо читать. И рассматривать ее со всех сторон. Мы не делаем здесь различия, но мы радуемся обо всех, которые имеют тягу к истине, которые имеют связь к истине, которые имеют голод по истине, да, которые имеют действительно в себе желание, чтобы ничего другого не слышать, как только чистую истину и ее пережить. Потом мы вспоминаем также всех тех, которые могли бы здесь быть, но не находятся. И тоже это лежит на нашем сердце. Мы являемся людьми, которые имеют сердце пастуха. И с этим мы ничего не можем поделать. И мы желали бы, чтобы все, которые не приходят, чтобы они поняли. Просто если бы они прочитали Иоанна 10 главу, тогда они должны были бы понять то, что наш Господь сказал. «Я пришел, чтобы овцы имели жизнь и всю полноту». Но враг приходит, чтобы что сделать? Чтобы что сделать? Чтобы разрушить, чтобы поглотить и чтобы все возможное произвести. Если бы все дети Божьи правильно бы прочитали Библию, и чтобы им это через Духа Божьего было бы разъяснено, тогда бы они могли бы различить и знали бы, кто что сделал и в чьей ответственности находится какое-то дело. Всегда, когда Господь что-то делает, тогда ведь там нету никакого напряжения. Тогда ведь все напряжения убираются. Тогда ведь там нету бедствия, проклятия, тогда есть благословение. Тогда там нету недоразумений, там есть понимание. Верите ли вы мне это? Конечно же, 100%. Но там, где враг вмешивается, там приходит все возможное. И это заканчивается в ненависти. И в спорах, в разногласии, в разделении, и во всех возможных вещах. Но там, где Господь, там всегда хорошо находиться. И я хочу быть там, где Господь. И что же брат Бранхам однажды говорил? То, что люди себя чувствуют хорошо с истинными детьми Божьими из-за этой прекрасной атмосферы, которая от нас исходит. Мы не носим в нас напряжение, и мы не приносим это куда-нибудь. Мы имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. И насколько я могу это вспомнить, то я до сегодняшнего дня ни в какой дом не приносил напряжение или же беду. Напротив, Господь сказал, «Я благословлю тебя, и ты должен быть благословением». Все, что другие сделали, это ихнее дело. Я буду до самого конца стоять на том настойчиво и просить Бога о милости, чтобы быть другим для благословения. Если же я через возвещение становлюсь неудобным или кого-то задеваю, тогда это не моя вина. Тогда нужно разбираться с Богом, Его спросить, почему оно так или так. Но не с тем, который возвещает Слово. Мы только несем его, и мы только его возвещаем. Все другое, оно передано Богу. Пусть Он нас благословит и пребудет с нами. Тоже сегодня утром. Как мы благодарны за открытое Слово. Если я иногда так духом вожусь в глубину Слова, тогда проходит это сквозь мои головы вплоть до ног. И если мы иногда говорим то, что не было никогда такого времени на земле, как это, тогда мы знаем, о чем мы говорим. Время полного откровения того, что было скрыто. Время, как брат Бранхам это так прекрасно сформулировал, где все развязанные концы связываются вместе. Все, что раньше не было возможно, сегодня это стало возможным. И в прошлые времена жили великие мужи Божьи, с которыми мы абсолютно не можем сравниться. Но время еще было не пришло. Теперь живут малые мужи Божьи. Но великий Бог посчитал это правильным, чтобы свой вечный спасительный план открыть. И если кто-нибудь еще ожидает великого пророка, или как это иногда толкуют громовые люди, то, что семь специалистов посреди послания, которые пройдут по всему миру и проколесят его, мы не раздаем такие вещи. Мы не ожидаем каких-то семь особенных посланников. Ведь было только семь посланников, и они были все в правой воскресшего Господа, который ходит посреди семи золотых светильников. Другого обетования о семи посланников, которые еще раз должны пройти по земле, такого нету в Святом Писании. И для меня, и это не только вошло в мою душу, но это перешло в мое тело и в мою кровь. Для меня есть только там основание веры, где я могу мою руку положить на основание в Слове Божьем. Если я этого не могу сделать, тогда вера, о которой я заявляю, что я ее имею, не имеет никакого якоря, где бы можно было бы его бросить. Куда же можно было бы его забросить? По ветру? Конечно же, нет. Он нуждается в точке. Он должен покоиться. И он покоится только тогда, когда он покоится в Боге. И Бог покоится в Своем Слове. Небо и земля пройдут. Но Божье Слово пребудет во веки вечные. Пусть на нас никто не злится из-за этого. Мы ведь из Слова семени были рождены. То же самое Слово, которое стало плотью. Тот же самый Дух. Та же самая природа. Та же самая сущность. Все. Как имел это первородный, так же это имеют все первородные. Как это имел Сын Божий, так же это имеют все сыновья и дочери Божьи. И мы это переживем. В завершение, то, что и мы эту земную хижину отложим, и будем подобны Ему воскресшему, ибо мы увидим Его, как Он есть. Да будет прославлено Его славное имя. Как мы тоскуем по тому, чтобы эту жалкую хижину отложить и быть с Господом. Но мы должны этого еще ожидать, пока месть это не произойдет. Я вспоминаю о вчерашнем вечере и спрашиваю себя, насколько все могут следовать за изложениями или жить, насколько могут распознать важность этих вещей. Это ж ведь не только написано или было проповедано, это действительно очень важно, чтобы мы исполнение пророческого слова во всей его полноте могли распознать. И тоже Господь, Он ведь уже тогда, и также уже в пророческом слове, возвестил об особенных обстоятельствах, которые были чисто политические. Он, например, был сказал, «Когда вы увидите то, что Иерусалим будет окружен, тогда пусть тот, который находится на поле, пусть не возвращается домой. Он давал определенные указания, и люди должны были обращать на это внимание. И если же потом прочитаешь в исторической книге, которую написал Иосиф Флавий, то, что никто, кто верил этому человеку из Галилеи, в тот момент не был в Иерусалиме, когда он был разрушен. Почему? Они знали. Господь это сказал, то, что придет полчища, и они окружат город. И они все убежали. Они все были убежали. И кровь текла по улицам. Народ Божий имеет поручение, особенно в пророческом отрезке, чтобы обращать внимание на библейское пророчество и чтобы его поставить на светильник. Если же в Откровении написано, то, что придет время, где не будут ни продавать и ни покупать, и если же там показаны все взаимосвязи, тогда ведь это наше поручение, чтобы и этот пункт поставить на светильник и сказать, здесь формирование истории, и она все больше набирает образ. Пока все действительно не будет в руках того, который возвысится над всем тем, что касается Бога или богослужения. И он ведь потом будет иметь вожжи в своих руках. И я хочу к этому прочитать знакомое слово из Откровения 13 главы. Я сделаю это специально для того, чтобы не было здесь никого, кто бы еще бы должен был бы спрашивать, почему мы вообще такие вещи затрагиваем или же о них говорим. В Откровении 13 главе здесь говорится в 8 стихе об Антихристе, Откровение 13, 8 стих. «И поклонятся ему все жители земли, все, чьи имена не записаны в книгу жизни закланного Агнца от основания мира». Я могу здесь сделать замечание. Вы читали, вы слышали. Здесь не написано, как в Откровении 20 главе. Я вам прочитаю Откровение 20 главу быстренько. И я потом спрошу, смогли ли вы заметить различия в тексте? Откровение 20 глава. Здесь я прочитаю 14 стих. Может быть, достаточно будет 15-й. «И если кто не был найден записанным в книге жизни...» Здесь не написано о книге жизни закланного Агнца. Здесь написано только о книге жизни. И книга жизни касается только последнего суда. И всех тех, которые получили вечную жизнь через веру в Иисуса Христа. Но здесь, в Откровении, здесь мы читаем, я имею в виду 13 главу, 8 стих. «И поклонятся ему все жители земли, все, чьи имена не записаны в книге жизни закланного Агнца от основания мира». Спасительный план Божий со Христом. Это есть вечный спасительный план. И от создания мира он был как агнец Божий избран. И мы находимся в нем, были уже избраны от создания мира. И поэтому наши имена были записаны от основания мира в книгу жизни закланного агнца. Не вчера при пробуждении, или же 2 года назад, но от основания мира. Итак, там ведь ничего о тех таким образом не говорится из Откровения 20 главы. Замечаете вы различия? Есть призвание и есть избрание. Есть первое воскресение и есть второе воскресение. И таким образом, пусть Бог нам всегда помогает, чтобы мы все эти вещи могли действительно правильно распределить. Я прочитаю еще со взором на вчерашний вечер из Откровения 13 главы, 17 стих. «И никому нельзя будет чего-либо покупать или продавать, кто не носит на себе начертания, то есть имя зверя или число имени его. Здесь может проявить себя истинная мудрость. Кто имеет разум, тот вычисли число зверя, ибо оно есть именно число человека. Представьте себе, там речь идет о звере, о начертании зверя, и вдруг внезапно, кто имеет разум, тот вычисли число. И потом внезапно говорится, это больше не число зверя, но число человека. О, я мог бы восклицать. Я могу ликовать, когда я Святое Писание под помазанием Святого Духа читаю. Тогда ведь нету ни одного стиха, где бы не было откровения, и чтобы еще не светил свет. И мы живем в том времени, где все эти вещи набирают свой образ. И мы видим это. Я хочу вам прочитать из книги печатей, из уст брата Бранхама, 54-я страница. Он здесь говорит, «Вы слышали новости из Вашингтона? Мы полностью банкроты. В чем же причина? Все золото собрано или же спрятано, а и у евреев находятся облигации. Мы знаем, кому принадлежат великие универмаги и так далее, и так далее». И потом он подходит Даниилу 9:27, и он заключит твердый завет с народом на одну годовую неделю. Это так прекрасно написано. Оно сюда принадлежит, ибо так оно и есть. Так оно и есть. И потом он говорит, «О, посмотрите, какой он остроумный, сообразительный!» Итак, мы получили целую картину и знаем. И послушайте эту формулировку здесь. Мы знаем то, что он является Римом. Кто владеет грамматикой, тот сказал бы то, что это есть Рим. Но то, что он, мы знаем, что имеется в виду. Мы знаем то, что он является белым всадником. Мы знаем то, что он сначала вышел как учитель, а потом изменилось это из языческого Рима, стал папский Рим, а потом он стал коронован. И потом он говорит здесь о последнем времени и подчеркивает то, что произойдет. Еще мы можем сказать то, что мы говорим, но это может быть то, что закон уже находится в шуфлатке, то, что когда-нибудь кто-нибудь против церкви или против главы что-то скажет, тот будет преследуем с наказанием. Сегодня мы можем это еще сказать. Здесь написано, Папа Римский заключит этот завет с евреями, и в середине он нарушит свой завет. Как только он достигнет этого дела, цели, и когда приберет деньги евреев. Я хочу сделать здесь замечание. Если же брат Бранхам здесь говорит в этой взаимосвязи об евреев, тогда он не говорит об евреев, которые живут в Израиле. Тогда он говорит об евреев из Соединенных Штатов. Тогда он говорит о Уолл-стрите. Тогда он говорит об Нью-Йорке, ибо там, где находится мировой капитал евреев. И тоже это мы должны очень ясно различать. Бедные, притесненные евреи из Израиля, которые еле выживают, если, конечно же, Бог им не поможет только, они ведь сами подошли к концу со своим умением и со своими деньгами. Но послушайте, что здесь еще написано. Как раз-таки в это время появятся эти оба пророка на экране, и 144 тысячи будут вызваны. Что же тогда произойдет? Тогда будет нанесено клеймо зверя, ибо он имеет все движение или же коммуникацию, и всю торговлю, и все другое во всем мире в своих руках. Итак, если клеймо зверя придет к действию, тогда никакой человек не сможет ни покупать, ни продавать, кроме тех, которые приняли клеймо зверя. Мы вчера об этом говорили, без того, чтобы мы подошли ко всем этим подробностям. Все формируется туда, в то направление, чтобы старое римское царство заново было оживлено. И кто читает пророка Даниила и Откровения, тот должен это видеть. Там ведь были только четыре зверя, и четвертый был последним. И это было римское царство. А другое царство нас не интересует в библейском пророчестве. Если кто-то скажет, да, а что же с Китаем? Да, Китай должен быть там, где он есть. Здесь идет речь об этой области, об этой географической позиции. И если потом в Откровении 17 главе еще написано, семь голов, ей семь гор, на которых находится женщина. Да, кто же тогда должен еще закрывать глаза, если Бог нам их открыл и помазал их, чтоб мы могли видеть и слышать, что можно слышать и видеть. Кто сегодня еще остается слепым, тот это действительно или же заслужил, или же он сам виноват. Это действительно есть время полного откровения всех вещей, которые прежде нельзя было видеть. Но сегодня, так как время исполнения пришло, то мы можем это по милости видеть. Некоторые вещи можно здесь зачитать. Запомните себе этого всадника. Это никто другой, как суперчеловек Сатана и так далее. Ха. Если бы это где-нибудь проповедовали бы на каком-нибудь поприще или в радио, тогда это была бы последняя проповедь. Бог знает все вещи. А одно я знаю. Если мы, которые получили истину открытой, если ее не возвещаем, то другие это никогда не будут делать. И большинство из людей боятся ради своей работы, потому что они, может быть, не могут другую работу делать, как только ту, чтоб они проповедовали одну проповедь в воскресенье утром, а потом всю неделю отдыхали. Время пришло, чтобы народу Божьему возвещать сбалансированно чистую истину. И так, чтобы мы не соскользнули или же отклонились в какие-то особенности. В возвещении должно быть спасение и исцеление, поучение и пророчество. Это должно быть Евангелие Иисуса Христа. Это должно быть сбалансированное возвещение, из которого каждый что-то возьмет с собой домой. И я верю, то, что оно так и есть. То, что все, которые с охотным духом и с открытым сердцем приходят, они что-то берут с собой. Брат Рус ведь читал уже прекрасное слово. И я хочу коротко сослаться на него. Исайя, 42 глава. Исайя 42, 6 стих. «Я, Господь, призвал тебя в праведности и взял тебя за руку, и оберегал тебя, и сделал тебя заветом народу и светом для народов, чтобы открыть глаза слепым, чтобы вывести из темницы пленных и из заключения тех, которые сидят во тьме». Я хочу вам прочитать слово из Деяния апостолов, 26 глава. Деяния апостолов, 26. Деяния 26. 16 стиха. «Но поднимись и встань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы сделать тебя служителем и свидетелем того, что ты видел от меня, и того, что я еще дам увидеть тебе. И я спасу тебя от народа Израиля и от язычников, которым я пошлю тебя. Ты должен открыть им глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, чтобы им получить прощение грехов и долю наследства между теми, которые были освящены через веру в Меня. У пророка Исаии это пророчество написано на нашего Господа, который как свет пришел в этот мир. Вы сможете со мной это с удовольствием прочитать. Евангелие от Иоанна, первая глава. Яснее это нельзя где-нибудь увидеть. Евангелие от Иоанна, первая глава, с 6 по 10 стих. «Пришел человек, посланный Богом. Имя его было Иоанн. Он пришел, чтобы дать свидетельство о свете, чтобы все пришли к вере через него. Если же выступает муж Божий, чтобы возвещать Божье послание, тогда должны слушать люди, ибо кто слушает вас, тот слушает меня». И кто вас принимает, тот принимает меня. И кто принимает меня, тот принимает того, который послал меня. И если мы не посланы, тогда нам вообще не надо идти. Если же мы не посланы, тогда мы вообще не должны идти. Но если мы посланы Богом, тогда мы говорим на месте Христа. И увещеваем мир, примиритесь с Богом. Если мы посланы Богом, тогда мы являемся управителями некоторых тайн Божьих. Аминь. И я верю это от полного сердца. То, что Бог себя не изменил. То же самое вдохновение Святого Духа, которое сходило на пророков и апостолов, еще сегодня является тем же самым вдохновением Святого Духа. Есть только один Божий источник, из которого черпали и сегодня еще черпают. Мы прочитаем дальше. Из Иоанна 1 главы, 8 стих. «Он сам не был светом, но должен был дать свидетельство о свете. Был свет там, истинный, который освещает каждого человека, и Он как раз пришел в мир. Он был в мире, и мир был сотворен через Него. Но мир не распознал Его». С кем мы здесь имеем дело? С великим Я Есмь, с Господом всех Господ. И тоже здесь. Просто необходима тщательность. Если кто-нибудь бы сказал, «Иисус сотворил мир», тогда это абсолютно неправильно. Но если кто-то скажет, «Яхве это сделал», тогда это абсолютно правильно. Но если кто-то скажет, «Яхве за меня умер», тогда это абсолютно неправильно. Но если кто-то скажет, «Иисус за меня умер», тогда это абсолютно правильно. Все всегда нужно на правильное место ставить, в правильной взаимосвязи. Как часто мы здесь уже говорили, где написано «Бог», там должен быть написан «Бог». Где написано «Господь», там должно быть «Господь». Где написано «Сын человеческий», там должно стоять «Сын человеческий». Где написано «Сын Божий», там должно написано быть «Сын Божий». Все всегда на правильном месте, в правильной взаимосвязи. Иоанн свидетельствовал о свете. Теперь Господь сам засвидетельствовал о себе. И именно нам всем знакомое слово. Из Иоанна 8 главы, Иоанн 8 глава, 12 стих. «Тогда Иисус снова сказал им, говоря, „Я есть свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Я тебя поставил светом для народов, сделал тебя заветом народу, и я в тебе заключил с народом завет, новый завет. Это есть моя кровь, кровь Нового Завета. Матфея 26 глава, 26 стих. И здесь мы видим то, что в начале дело Божье было поставлено в середину. Что же было с Павлом, которому Господь сказал, «Ты должен открыть глаза миру. Я поставил тебя светом для наций». Этот Павел ведь не имел свое послание, но послание Божье. Он не проповедовал себя, но Иисуса Христа. И это был способ озарения. И именно из проповеди приходит откровение и просвещение, озарение об Иисусе Христе и обо всех взаимосвязях. Если кто-нибудь проповедует сам себя, где же придет тогда озарение или откровение? Сверху. Павел мог сказать, «Я не имел никакого другого знания посреди вас, как только то знание об Иисусе Христе, распятого». И он еще сегодня является светом. Кто обратится к нему, тот будет взят из тьмы и будет перемещен в царство любви его сына. Если же здесь написано, он пришел к своим, и свои не приняли его, тогда ведь это было только потому, что они его не распознали, кто он есть. Мы должны его распознать. И тогда мы будем перемещены из тьмы в свет. Только так Бог сможет с нами дальше продвигаться. Если же мы переживем обращение к Господу, не обращение к посланию или к посланнику, но обращение к Иисусу Христу. И если мы последовали за Ним, тогда это должно подтвердиться. Кто последует за мной, тот не останется во тьме. Кто только бежал за Павлом, он остался во тьме. Кто последовал за Петром, то они все остались во тьме. Но кто за ним последует и к нему обратится, тот из области тьмы будет взят, и он будет поставлен в его свет. И это ведь есть то дело, о котором идет речь в эти дни. Там кто-нибудь выступает с каким-нибудь особенным толкованием слова и Божьего послания, и уже бегут за этим люди. И если говорят, хлопайте в ладошки, и они хлопают в ладошки, им говорят, прыгайте, то они прыгают. По слову Писания, мы вам насвистывали, а вы не танцевали или танцевали, что бы ни было. Но там, где истина Божья, там также есть истинное возвещение. И там, где есть истинное возвещение, там также истина Божья. И там тогда люди не привязываются к человеку, но они тогда отлепляются от человека. И тогда они привязываются к Господу. «Повлеки меня за собой, и я пойду за тобой». В этом мы нуждаемся в эти дни. Послание освобождения, которое нас не только освободит от этих вещей, которые так сразу западают в глаза, но также от малых лис, которые портят виноградник, которые так через заднюю дверь входят, там и здесь, входят в дома, и то и другое рассказывают. Кто от Бога рожден, тот приходит в дом Божий, чтобы там услышать Слово Божье. Ведь написано, когда мне сказали, мы пойдем в дом Господень, тогда я был рад. Ибо один день в твоем дворе намного лучше, чем тысячу других. Не тогда, когда мне сказали, пойдем на кофейную болтовню, но когда мне сказали, пойдем в дом Господень, тогда я был рад. Дом Божий все еще является основанием истины. Согласно 1 Тимофея 3 главы, 15 стих, вы можете все это прочитать. И если даже некоторые вещи нужно выровнять. И это касается не только моей жизни, это касается нас всех. И кто уже думает то, что он пережил завершение, того я спрашиваю, почему он еще не был восхищен. Мы все ведь стремимся к цели. И мы в смирении говорим, как Павел, не так то, что я уже достиг или пришел к завершению, но потому что я был охвачен Христом. Поэтому я стремлюсь к намеченной цели, к сокровищу небесного призвания. Я этот день еще переживу, чтобы увидеть, кто там будет и кто там не будет. Одно мы можем все себе сказать. Библейский порядок, он обязательный для всех, которые ставят заявку то, что они верят по-библейски. И если кто-нибудь не считает это так за необходимым, и даже то, что находится в противоположии слова, распространяет это и верит это, и других затягивает туда, он однажды будет приведен к ответственности. Давайте возвратимся к этому слову. Меня побуждают некоторые вещи. Невероятно побуждают. Я очень редко, или, может быть, уже давно, уже так эти вещи не переживал, как это было недавно. Это проходит через мою плоть и кости, через дух и душу. Когда я вижу этот открытый, перед нами разложенный спасительный совет нашего Бога, вплоть до всех подробностей, тогда я только говорю: «Боже мой, как ты велик!» Тогда мы можем еще сказать: «Плоть и кровь это нам не открыло, но наш Отец, который находится в небесах, о, да святится имя Его, ради тех вещей, которые Он сделал в наши дни». Мы ведь не просто слышали послание или посланника, мы слышали, как Бог говорил к нам через живое, открытое Слово Божье. И по этой причине мы собираемся все заново вместе, чтобы заново Слово Господня услышать, чтобы углубиться в Нем, чтобы все подробности еще раз познать яснее. Сегодня утром рано мне пришла та мысль: если бы я был внезапно забрат бы домой, сколько же из нас имеют уже совет Божий открытым, по крайней мере, настолько то, что они другим могут принести изложение до концов земли. Павел писал тогда к Титу, или же Тимофею, кто бы это ни был. То, что тебе было доверено, этому учи, чтобы и другие были в состоянии других научить. Это необходимо, чтобы мы не просто так сидели, но чтобы мы все дело Божье принимали серьезным образом и углублялись в этом. Я благодарю тебя, брат Руза, аминь. Мы не просто сидим здесь. Мы находимся здесь со всем сердцем, со всей душою. Ибо мы знаем то, что Бог с нами говорил. Но тогда он был спросил, Господь своих учеников: «Вы поняли все это?» Они сказали: «Да, Господь, мы это поняли». Это было еще в начале всех событий. Я не говорю то, что я все понимаю, но насколько нам Бог даровал этот обзор или же проницательность, мы можем все это понимать. И я благодарю брата Шмидта, брата Руса и кто бы здесь ни были. И если они даже иногда сами на себя немножко смотрят с презрением. И, может быть, думают: ну да, если бы я так мог бы, то было бы прекрасно. Но так как оно не так, забудьте это. Забудьте это. Бог нам всем это открыл через Святого Духа. И я верю от сердца, то, что оно может быть изложено, даже если были бы люди, которые это не могли бы сами изложить, потому что у них недостают слов. В сердце они это несут как Божье откровение, и никакой человек у них не может это забрать. Поняли ли мы это? И я думаю, то, что это касается каждую сестру и каждого брата. Там нету никакого различия. Они все будут Богом научены. И там не надо брату учить другого. Но Бог всех нас учит через Свое Слово и через Святого Духа. Павел, я сделаю тебя светом, который другим откроет глаза. Прекрасное слово. Там, где Евангелие возвещается, там сияет свет. Тогда связанные становятся свободными. Тогда неверующие становятся верующими, потерянные становятся спасенными. И там тогда люди ставятся в присутствие Божье. Я не знаю, был ли это брат Бранхам, который сказал, кто хочет, чтобы грешники были спасены, он должен так проповедовать, чтобы слушатели в то время, когда они сидят, чтобы все это дело было таким горячим, как будто они уже попали в адский огонь. И только тогда они начнут кричать о помощи и о спасении. Может быть, мы этого пункта еще не достигли. Но, конечно же, он может еще прийти. Мы, конечно, об этом же читали, когда брат Бранхам, или где брат Бранхам, говорит о том, то, что в общине или через общину произойдут особенные вещи. Да. Я думаю, это написано на странице 206. Здесь написано. Я не хочу это изрекать в Его имени. Я хочу это сказать как откровение моей веры. Я верю в то, что произошло недавно в каньоне Сабино. Я верю в то, что час приближается, где недостающие члены будут восстановлены через славную силу Творца. Я верю, то, что Он потом, если жить, Он дал появиться белочкам, которых еще не было, то, что Он потом сможет возвратить мужчине или женщине отсутствующие члены тела. Он является Богом, я люблю Его. Это произойдет? Это должно произойти? Этот муж Божий видел это видение, и он сказал, каждую вещь, которую Бог ему показывал в видении, это есть так, говорит Господь. Мы верим этому. Только одно мы не делаем. Мы не устанавливаем время и так жить, как оно должно произойти. Или жить не бежим впереди Господа. Мы продвигаемся дальше с Господом. И чтобы больше быть связанным с Ним и с друг другом. Братья и сестры, время пришло. Время пришло, где суд начинается с Дома Божьего. И где библейские правила или предписания должны прийти в действие у всех, кто хочет устоять перед Богом. Я использую редко такие слова, так я надеюсь это, по крайней мере, которые выглядят немножко неуклюже или неловкие. Но община живого Бога не является ведь бараньим стадом, где каждый действует по собственному фасону. И, может быть, еще справа и слева немножко бодается. Что же видел брат Бранхам? Он видел невесту, как она шла в ногу. А потом он видел то, что часть невесты сбилась с шага, и он крикнул: «Возвратитесь и идите в ногу!» Невеста не может больше быть стадом, которое делает то, что она хочет. Она должна великому пастырю подчиниться. Поняли мы тоже это? Ибо тогда ведь будет один Господь и один пастырь. Нет, я имею в виду одно стадо и один пастырь. Немногие. Все ведь соединится в Божьем единстве. И мы тогда сможем с Господом продвигаться вперед. Кто у пророка Даниила прочитает, нам всем известное слово, 12 глава, 4 и 5 стих, здесь написано: «А ты, Даниил, сохрани сказанное взаперти и запечатай книгу до последнего времени. Многие тогда исследуют ее, и так умножится познание». Я хочу вас обратить сегодня на то, что 12 глава, она здесь еще не заканчивается. Здесь продолжается еще дальше. И именно в следующем стихе. «И когда я, Даниил, оглянулся, то я увидел двух других ангелов, одного стоящего на этом, а другого на том берегу реки. И один сказал одетому в льняную одежду мужу, который стоял над потоками реки: как долго еще, пока не настанет конец этих чудных вещей? Тогда я услышал голос одетого в льняную одежду мужа, который стоял над потоками реки. Он поднял свою правую и свою левую руку к небу и клялся вечно живущим еще одно время, два времени и полувремени». Мы слышали все это? «И как только власть уничтожителя святого народа придет к своему концу, тогда все это исполнится». Замечаем мы? Все в правильное время, в правильной взаимосвязи. Здесь написано то, что этот один поднимает свою руку ввысь к небу и клянется вечно живущим. И какой был вопрос? Какой там был вопрос? О чем шла речь? Как? Что? Как долго? Это был вопрос времени. Как долго? Как долго с того момента, где ангел завета поднимает свою руку и клянется вечно живущим? Сколько из людей читают Откровение 10 главу, а потом они фантазируют во все концы земли. Сначала наверх, а потом снова вниз. Без того, чтобы найти параллельные места и чтобы получить библейский ответ. Библейский вопрос должен иметь библейский ответ, или нет? Или же это передано толкованию? Тогда я ничего с этим общего не хочу иметь. Мы не живем во времена толкования. Мы живем во времена исполнения. Что же мы читали у пророка Исаии? То, что я возвещал, и ранние обетования, они пришли в исполнение. И новое я возвещаю, прежде чем это появится. Чтобы мы знали, то, что живой Бог, Бог Даниила, еще живет сегодня. И хотя Он находится в небесах, то Он на земле может через Свое Слово и через Своего Духа все открыть. Это же ведь то время, в котором все это происходит. Толкования происходят там и здесь, в маленьких и больших кругах. Я ведь здесь уже однажды на этом месте говорил. Больше 90% всех тех, которые ссылаются на брата Бранхама, они бы перестали бы проповедовать, если бы я с Библией и с книгами брата Бранхама вошел бы в их зал. И я вам скажу во всем смирении почему. Потому что они слово, которое было проповедано, не приводят к слову. Но они отправляются действительно во все стороны земли. Наше ведь понимание по отношению послания избранного Богом пророка ведь заключается в том, чтобы мы были возвращены к Слову. Пророк Слова ведь в духе связан к Слову. Если бы он выходил бы за рамки Слова, тогда бы он не был бы пророком. Если бы он толковал бы, тоже бы не был бы. Пророк — это рупор Божий. Пророк — это муж Божий, который волю Божию открывает на земле. Бог делает его светом через возвещение. И там нам не нужна никакая фантазия. Туда или сюда. Все, в чем мы нуждаемся, это в святом почтении. Перед всем святом Писании Ветхого и Нового Завета. И в Божьем порядке, который еще сегодня для общины действителен. Кто думает, то, что Господь только обетовал послать пророка, и с этим все исполнилось, то должен сказать себе, то, что Бог в общине поставил апостолов, пророков, пастырей, учителей, евангелистов, то должен тебе сказать, то, что Божий порядок остается, пока месть община находится на земле. Можем ли мы себе такое позволить, чтобы хоть одно единственное место из Библии отрицать, только потому, что, может быть, оно не было открытым, может быть, потому, что мы его так еще не видим? Нет. Мы верим от всего сердца. Каждое Слово Божье, так, как оно написано. Но дайте мне к этому в пояснение сказать следующее. Если сегодня есть апостолы, пророки, пастыря, учителя и евангелисты, тогда они будут вовлекать в свое возвещение то, что Бог через главного пророка принес, который был послан Богом взаимосвязи своего спасительного завета. Это они будут вовлекать в свое возвещение. И таким образом они будут возвещать Божий спасительный совет. Если же евангелист сегодня празднует и проходит мимо того, что Бог проговорил, или что учитель в какой-нибудь семинарии учит и учит то, что тот и тот сказал, это напоминает меня действительно о моем посещении в Северной Индии, в самой великой библейской школе той страны. Я не знаю, будет ли достаточно 10 тысяч книг. Там они все свое знание склали на друг друга. И когда я вошел туда, они повели меня сначала через библиотеку, а потом в аудиторию. И это было самое правильное для меня. Это библиотека. Это было вдохновение. Больше я ни в чем не нуждался. Это было достаточно полностью совсем. И когда потом подошло к делу, я просто должен был провозгласить. И если вы каждую книгу прочитали от А до Я, то вы все равно еще не знаете то, что Бог сегодня делает. Они, конечно же, все на меня посмотрели. Но я иногда могу тоже быть громким. И, по крайней мере, тогда, когда я знаю, что я говорю, когда я в точности знаю, что я говорю, а если я это не знаю, то я не говорю это. Так оно есть, брат книга, так оно и есть. Я знаю, в кого я верю. Я знаю, кому я доверяю. Я знаю, кто меня позвал. Я знаю то, что сегодня не идет речь о чем-нибудь, но об этом, и именно об общине, об невесте. Агнца. И мы верим от полного сердца. То, что одно место из Библии должно быть связано с другим. И только в этом мы получаем ответ. Из Даниила 12 главы мы читали. Вопрос гласил, как долго еще до конца всех этих вещей. И потом он услышал голос. Одно время, два времени и полувремени. Как прекрасно подходит это изречение. В Откровении 10 главе нету другого изречения, которое бы так подходило бы, которое бы дополнило бы еще больше все это дело. Как раз таки это. Я прочитаю из Откровения 10 главы, 5 стих. «Тогда ангел, которого я видел стоящим на море и на суше, поднял правую руку свою к небу, и клялся тем, кто живет во веки вечные, кто сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем. Впредь промедления больше не будет. Но в те дни, когда прозвучит голос седьмого ангела, когда он протрубит в трубу, Тогда придет к совершению тайна Божья, как Он надежно возвестил ее рабам Своим пророкам, как радостную весть. В чем заключается здесь единственная разница? Единственная разница заключается в том, то, что у пророка Даниила ангел поднял обе руки ввысь к небесам. Здесь только правая, потому что в другой находилась открытая книга. Ибо это ведь было после открытия семи печатей. Аллилуйя! Хвала живому Богу! Кто имеет уши, тот пусть слышит. И кто имеет глаза, тот пусть видит. И здесь написано прекрасным образом. Не во дни, когда седьмой ангел проповедует, но во дни, когда звучит голос седьмого ангела. Я слышу его еще до сих пор. Я слышу его еще до сих пор. О, аллилуйя! Хвала живому Богу! Вы можете посмотреть в церковную историю. Прочитайте все по отдельности послания. Какой-нибудь отрезок, период времени, может быть, длился 200-300 лет. Но служение мужа Божьего в том отрезке времени длился, может быть, 30-40 лет. Понимаете, о чем идет речь? Это был период времени. И посланник был послан для всего периода времени. Несмотря на то, сколько его служение длилось, послание, которое он принес, оно длилось так долго, сколько длился этот период времени. Аминь. Хвала Богу! Хвала Богу в вышине! И всем тем, которые верят, доверяют и видят, да будет мир на земле, ибо это есть люди Божьего благоволения. Там кто-нибудь так говорит легкомысленно, и мир на земле, и людям благоволения. С того времени, как Христос Первородный там, в Иордане, был крещен, и небеса открылись, и Дух сошел вниз, и голос провозгласил: «Это есть мой возлюбленный Сын, в котором я нашел благоволение». С того времени, когда этот благоволенный Сын Божий пролил свою кровь и отдал свою жизнь на Голгофе, тогда ведь Он призвал к жизни Богу благоволенных сынов и дочерей через новое рождение. Ведь должны быть люди на земле, которые не идут своими путями, но путями Божьими. Должны быть люди на земле, которые распознают то, что Бог в наши дни производит. Видите, как это просто. Если не размышляешь, не ломаешь голову, если просто расслабляешься, садишься или ходишь туда и сюда. Раньше, вы знаете, в Ветхом Завете, там кто-то наигрывал на каком-то инструменте. И тогда все дело становилось прекрасным, и атмосфера тоже хорошей. Я не нуждаюсь ни в каком инструменте. Наверное, потому что я полностью не музыкальный. Все, в чем я нуждаюсь, это в небесной гармонии в моем сердце и связь к Богу через Святого Духа. Аминь. И связь от Бога к Слову и от Слова ко мне. А потом через возвещение выразить то, что Бог своему народу хочет сказать. Все переплетается с друг другом. Все подходит вместе. От сердца я исповедую то, что я бы был бы сегодня там, где все находятся проповедники. Если бы Бог не даровал бы милости, чтобы можно было принять служение Его раба и пророка, и чтобы распознать это по-библейски, и не только это, но также, чтобы для других это обосновать по-библейски. И когда мы сделали маленький список или перечень издания всех брошюр, то мы установили или же определили то, что мы, я думаю, то, что с первой брошюры из этих четырех мы примерно имели около 50 или 60 тысяч изданий. Я не знаю это точно. Но если я подумаю еще о других брошюр на английском языке, которая называется «Верь только» или же «Действие откровения», ведь весь мир был этим засеян. И больше 90% все, которые сегодня знают то, что Бог сделал, они ведь получили свое основание в Писании через простое изложение. И так оно должно быть. Оно должно быть обосновано по-библейски. Если это не будет сделано, тогда ведь у людей нет вообще никакого основания, на котором бы они строили. Бог нас использовал для того, чтобы мы протрубили то в мир, что произошло. В конце концов, мы верим то, что Он всемогущий, восторжествует над всякой путаницей, и то, что Он в конце, как превознесенный, посреди своего народа откроется, и свое слово подтвердит, и прославит свое имя, и тогда придет в исполнение. Никто не будет постыжен, кто Господу доверял. Такого не может с Богом произойти, потому что Он это сказал. Никто не будет разочарован или постыжен, кто Господу доверяет. Мы ведь не доверяли сами себе, но мы наше доверие возложили на всемогущего Бога. И у Него еще ничто не выпало из рук. Он на престоле. Придет тот момент, где Он поднимется. И тогда произойдет то, чего мы ожидаем. Как я прежде уже был сказал, мы не делаем об этом никаких планов, ибо Бог уже составил план. Почему я должен делать план, если Бог его уже сделал? Я имею только одно желание, чтобы быть частью этого плана. Я хочу видеть, куда я буду поставлен в этом плане. Это я хочу знать. И чтобы быть использован Богом как раз на этом месте. Давайте обобщим все вместе. Бог от самого начала своих рабов и пророков рано и поздно посылал. Он говорил через них и открывал свою волю. Кто этих рабов Божьих слышал, тот слушал Его. Кто их принимал, тот принимал Его. Но давайте запомним одно. Как раз-таки тот пункт, где, может быть, у тебя что-то противится, и ты должен еще говорить. Это я не могу так полностью принять. Как раз-таки этот пункт является твоим слабым местом, и как раз-таки ты этот пункт должен преодолеть. Как раз там ты должен молиться и говорить: «Господь, даруй мне милости, ибо здесь я защищаю свои интересы». Это как раз-таки те пункты, в которых мы защищаем свои собственные интересы, или жить мнение, или жить учение, или жить познание. Познания, они могут быть старыми пару сотен лет, но ведь поэтому они не становятся драгоценными, если только они не будут соответствовать со словом. И мы ведь достаточно слышали и хорошо поняли. Посреди народа израильского, ведь учителя Писания не принимали во внимание слова, а свои толкования они приносили народу. Вы слышали? Кто с нами тогда был у стены плача, брат Рус и некоторые еще братья, когда мы там заходили в это прекрасное купольное здание, и там были всякие толкования, и толкования, и толкования, и так дальше продолжалось. Я все себе было это записал. Я просто покачал был головой. И я сам себе подумал: да, там такой Рави сказал так и так. Один сказал то, что слева написано, а другой сказал то, что сверху написано, а третий то, что справа написано, а четвертый, что внизу написано. А в середине стоял только один маленький стих. Один маленький стих из Торы. Все другое было мудрость наученных. И один знал лучше другого. Я бы мог бы взять всю эту книгу и сказать: «Мои друзья, это вы все можете забыть, ибо это не писали пророки во имя Господня. Это написали мужи, которых карандаш стал карандашом лжи, как это пророк Исаия и Иеремия написали». Бог ведь не давал поручения книжникам. Он послал пророков. И пророки писали только то, что им было дано Духом Святым. И как прекрасно! Они не объясняли ничего. Вы заметили это? Вы обратили на это внимание? Разве какой-нибудь пророк объяснял божество? Разве Авраам, Исаак, Моисей объясняли Бога? Говорили ли они так, так, вот это, вот так выглядит, и вот так мы должны делать? Бог открыл себя в таком многообразии. Если бы мы хотели бы сейчас объяснять огненный куст, тогда это одно дело. Огненный столб, то это другое. Как ангел завета, то это третье. Как скала и другое, то это четвертое. Да, кем он всем является, как вы хотите его описать? О, тогда я вспоминаю о прекрасных словах Соломона. Все небеса не без тебя не могут охватить, о Божий! И кто же есть жалкий человек? Знаете, что они делали? Они делали своих собственных богов. Но они не были охвачены Богом. Нет. Мы Господу так благодарны. И пусть никто не думает то, что мы превозносимся. Но пусть от нас никто не ожидает то, что радость и благодарность мы будем заглушать. Жребий нам достался прекрасным образом. И нам досталось необыкновенное великое наследство. И кто это еще не увидел и не распознал, тому пусть Бог откроет глаза. Кто жить в этом последнем поколении будет вызван и приготовлен? Все те, которые плывут по течению, которые не знают, о чем идет речь? Или жить будет это малое стадо, которое слушает то, что Дух говорит общинам? Это будут те, которым Бог говорит и которые дают себе проговорить Богом. Это будут те, которые ничего с друг другом не смешивают, но которые чистое, открытое слово ставят слово на слово, одно с другим. Не слово, а потом объяснение, а потом слово и толкование. Нет! Времена толкований закончились. Это есть время откровения слова и воли Божьей. И это время следует откровению силы Божьей. Силы воскресения Иисуса Христа, нашего Господа. Кто может к этому сказать «Аминь»? На это мы все можем сказать «Да» и «Аминь». Кто готов Господа благодарить за такую ясность? Никакой пророк, никакой апостол не смогли бы нам это объяснить, принести, если бы Бог не открыл наши глаза и не открыл бы наше уразумение для Писания. Иначе бы я сегодня вообще не стоял бы здесь. Итак, кто хочет хвалиться, тот пусть хвалится Господом. Мы ведь все можем с автором песни сказать, «Наше знание и понимание, оно окутано тьмою, если только там твоя духовная рука не наполнит нас светом. Я сделаю тебя светом, и ты откроешь им глаза, чтобы они могли обратиться и могли выйти из тьмы ко свету». Этого мы хотим в эти дни. Хотим быть людьми, которых Бог может использовать для того, чтобы другим стать светом. Разве наш Господь в Нагорной проповеди не сказал, «Вы являетесь светом миру», так, чтобы все, что построено на горе, остается видимым? Сегодня мы являемся солью земли. Сегодня мы являемся светом. Пробудись и стань светом. Встань, ибо ты спишь. Тогда Христос тебя озарит. Время пришло, и Бог открывается своему народу. Да будет прославлено Его имя. Одно желание я еще имею. И это то, чтобы все, действительно все, которые Слово принимают, чтобы так жить, приняли откровение Духа и могли иметь радость, как о великой добыче. О, чтоб мы могли восклицать и ликовать из-за неописуемой милости нашего Бога. Не только, когда мы находимся здесь, но так жить, когда мы где-то в другом месте, чтобы эта радость о великой привилегии могла нас так оживлять, вдохновлять, и тогда придет в исполнение. Радость в Господе есть моя сила. И кто хочет хвалиться, тот пусть хвалится Господом. И именно тем, то, что Он милостив. И Он говорит, кому я милостив, тому я милостив. И кому Он милостив, тому Он дает знать свои пути, тому Он дает знать свои дела. Бог имеет всегда один способ, которым Он действует. Сначала Он посылает свое слово, через пророка открывает это, а потом весь народ призывается вместе, чтобы стать перед Господом у шатра откровения, чтобы они пришли и чтобы услышали слова, и при этом чтобы трепетали, и потом чтобы его благодарили. То, что он проговорил. Сначала должен на нас сойти святой страх с почтением, почтение перед Богом и Его Словом. И только потом этот страх с почтением ведет к благодарности. И мы начинаем Бога прославлять и хвалить, потому что мы поверили то, что Он к нам говорил. Сегодня Он через Свое Слово к нам проговорил. Да будет прославлено Его святое имя. Аминь! Давайте встанем и поблагодарим. О, это Иисус. О, это Иисус. О, это Иисус. Только Он один. Я прикоснулся к краешку одежды Его и Его кровь омыла меня. Когда мы наклоним наши головы и прибудем в тихой, но в благодарной молитве перед Богом, дайте мне спросить, находится ли кто-то здесь, кто еще осознанно Господу не посвятил свою жизнь? Может быть, ты имел верующих родителей? Может быть, ты пел песни с детства, слышал слово, но никогда еще не принимал личное решение? Драгоценное сердце, сегодня, когда ты слышишь Его голос, и ты слышал Его, ибо Господь проговорил, и Его слово не возвратится тщетным. Сегодня, когда ты слышишь Его голос, не ожесточай свое сердце. Посмотри на своего Спасителя и скажи: «Спаситель, вот он я. Мой собственный путь заканчивается сегодня у тебя, у креста, и начинается новый путь для меня, новая жизнь, твой путь и твоя жизнь. Господь, произведи это, когда все головы наклонены и когда закрыты все глаза». Я хочу попросить о том, чтобы вы коротко подняли руку. Если мы вас должны включить в молитву, поднимите коротко руки. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Есть ли кто-то еще здесь? Поднимите свои руки. И вы тогда будете смотреть назад на этот день и будете говорить: «Это был самый прекрасный день, который Бог мне когда-нибудь даровал. Когда Иисус вошел в мой темный угол». Давайте споем этот припев, и тогда мы вместе помолимся. Это был самый прекрасный день, который Бог мне когда-нибудь даровал. Когда Иисус вошел в мою темную жизнь, это был самый прекрасный день, который Бог мне когда-нибудь даровал. Когда Иисус вошел в мою темную жизнь. Небесный Отец, от сердца мы благодарим Тебя. То, что еще сегодня действенно, то, что на Голгофе произошло. Мы сегодня имеем то же самое Евангелие, то же самое спасение, Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и во веки вечные. Верный Господь, мы просим Тебя за всех, которые подняли свои руки ввысь, и за всех, которые приняли решение в своем сердце, чтобы Тебе служить и чтобы следовать за Тобой. Господь, смилуйся над ними, спаси их, освободи их и открой себя им. Даруй уверенность через Твоего Духа, то, что они стали детьми Божьими, через веру в Иисуса Христа, распятого, воскресшего и возвращающегося Господа. Великий Бог, как мы благодарны Тебе, то, что Ты нас благословил привилегией, то, что мы можем жить в эти дни. Господь, то, что мы можем слышать Твое Слово, и то, что мы можем пережить откровение тайн. Боже мой, мы нуждающийся народ, но также привилегированный Господом благословенный народ. Верный Бог, пусть жить Твое Слово, как живое откровение, будет в нашем сердце, и чтобы Твоя Божья жизнь могла открыться через нас. Ибо в Тебе была жизнь, и жизнь была светом людей. Когда Ты сказал Павлу, «Я сделаю тебя светом, Боже мой!» Тогда ведь это ж была Божья жизнь в нем, через возвещение, которое стало светом. О, Боже мой! Как Ты велик и как Ты славен! На Тебе покоился Дух Божий Господа, и Ты сказал то, что Ты пришел, чтобы связанным провозгласить свободу и благоприятное время. Господь, где бы Твое Евангелие не было возвещено, там люди должны пережить то, что они становятся свободными и спасенными. Господь, пусть жить прорвется этот час, пусть он придет, чтобы все, что в Евангелиях происходило, чтобы это опять произошло, где бы Евангелие ни возвещалось. Пусть мы полное восстановление по милости переживем. Да будет прославлено Твое имя. Благослови Твой благословенный народ. Аллилуйя! Возвысь Твое лицо над нами и даруй нам Твоего мира, Твое спасение и Твое благословение. Да будешь прославлен Ты, Господь, всемогущий Бог, Ты, который был, и Ты, который есть, и Ты, который придешь. Аллилуйя! Аллилуйя! Да будет принесено Твоему славному имени за все, за все. И тоже за это собрание, за рассмотрение Слова, за все. Мы благодарим Тебя от всего сердца. Пусть жить помазание Твоего Духа прибудет на нас. Сохрани нас от всякого рассеивания, от ненужной болтовни. Сохрани наши сердца и наши уши, наши глаза, наши уста. И будь Ты со всеми нами по милости. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.